Ви на хвалях Радіо Свобода у Празькій студії Сергій Навумчик. Былый политвязень Александр Казулин, який знаходится у Злучаных Штатах Америки, отказал на пытанні слухачоў свободы и наведников нашего веб-сайту. Пытанне читает Алексей Знаткевич.
Спадар Казулин, як ваше здоровье после голодовок, колонии и всех семейных стратов? Як вы бачите свою будущую, семья Козловских, Минск?
Стан моего здоровья, разумело, потребує певного обследования. Але зараз на гэта не хапае часу. Я бачу сваю будучыню ў барацьбе за сваю краіну, за бацькаўшчыну, за свой народ.
Ларыса з гораду Менску пытаецца. Александр Владзіславіч, Салжаніцын гаварыў, што не стаў бы тым, кім стаў, калі б не трапіў у ГУЛАГ. Турма ў вас забрала вельмі шмат. Скажыце, калі ласка, што яна вам дала?
Я згоден з Салжаніцыным, бо ў турме я жыў ва ўнутранім свеце, які вельмі адрозніцца ад знешняга. Турма забрала ў мяне вельмі, вельмі шмат, але страдання яны очищають, здымають некі наслоєння, шкури, самості і приближають до витоку сутності і асанцювання життя.
Як ви думаєте, ці дадуть вам право балотуватися на наступних президентських виборах і ці єсть у вас жадання у їх удільничати, спитається Андрей з Мінську.
Ви ведаєте, мене не хвалює, дадуть ці не дадуть мені приймати уділ у наступних президентських виборах. Я у будь-якому випадку буду удільничати у їх. А у якої якості це... Адкажа час.
Спадар Казулін, падчас онлайн-конференції на Свободі у початку 2006 году ви тлумачылі, што Александр Мілінкевіч гэта заходні праект, а ви арыентаваны ў роўнай ступені на ўсход і на захад. Але вось падчас вашага зняволення патрабаваў вашага вызвалення менавіта захад, а Москва не проранила ані гуку. Да і цяпер з вамі сустракаюцца міністры краіны ў развязу і прэзідэнт ЗША, але зусім не крамлёўскія чыноўнікі. Так ви тепер так само стали прозаходнім.
Ви ведаєте, я завжди був прихильником європейських, общечеловічських каштовностей. І зараз зустрікаюся з тими, хто їх послідовно підтримує і проводить у життю.
Росія вуснами свого посла Сурикова наопрост закликала Білорусь признати незалежність Паўднёвай Осетии і Абхазії. Глядячи по всім, яна вельми зацікавленая у гэтым і чакає, що її союзник Білорусь підтримає її у гэтым питанні. За признание выступили лидер партии коммунистов белорусской Сергей Калякин, в Украине лидер партии регионов Виктор Янукович. А какая ваша позиция? Ці варта Беларусь официально признать независимость этих территорий?
Заседание ОДКБ показало, что даже сторонники России не торопятся признавать независимость Южной Осетии и Абхазии. Признание Беларусью независимости перечеркнуло бы те преференции, которые она получила после освобождения политзаключенных для улучшения отношений с Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки. Поэтому, естественно, что сейчас у Беларуси есть выбор, в каком направлении двигаться. Думаю, что после парламентских выборов будут сделаны соответствующие выводы всеми, и время покажет, какой путь выберет Беларусь.
На першай прэсавай канферэнцыі пасля вызвалення вы заявілі: «Я пачынаю з нуля». Ці азначае гэта, што вы адмовіліся ад барацьбы за лідарства сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада»? Ці існуюць у вас планы стварыць нейкі рух ці партыю сваіх прыпільнікаў?
Вы ведаце, я зразумела пачынаю з нуля. І гэта вельмі цікава, бо нуль, ён у сябе умещае ўсё. Гэта і ўсё, і нічаго. Таму я зразумела, як нарадзіўся знову. І знову починаю життя з тим опытом, який я приобрел, а у другому випадку, значить, зрозуміло, це як коли я випістався з пеленок і бачив у світ уже на другому рівні поглядів. Що дотичиться лідерства, то я лічу, що лідер – це не посада, а лідер – це авторитет. Я вельми задоволен, що спадару Левковичу зараз представляється можливість проявити себе во всіх узровнях, у певних відносинах і до партії, і до тому, що робиться вокруг партії. Для мене дуже важливо, щоб люди могли осознавати, на якому рівні осознання світу і відношення до світу вони знаходяться. Тому у господина Левковича є всі можливості для проявлення себе в повному об'ємі, і час покаже, готов ли он к лидерству настоящему или не готов. И это уже вопрос не мой, а вопрос господина Левковича.
А у вас теснуюсь план створить некий рух эти партии своих прихильников?
Я пока не имею планов, потому что я только на свободе 30 дней. Для того, чтобы принимать какие-то решения и какие-то планы, я должен сначала осмотреться, провести анализ того, что происходит. 2,5 года отсутствия в этом мире и в этой жизни – это вообще достаточно много. Поэтому прежде чем принимать какие-то решения, я должен проанализировать и получить максимально возможную степень информации того, что произошло за это время. И только после этого я буду принимать какие-то решения в том, что буду делать дальше и в отношении своих планов.
Вы вели перемовы в Брюсселе и Вашингтоне, маючи мандат от имя Объединенных Демократичных Сил. Насколько имоверно, что вас могут обрать старшинем политрады АДС?
Вы знаете, для меня важна не должность, а важны результаты. Сам факт сотрудничества для меня является важным. Я всегда был и сейчас остаюсь сторонником того, чтобы демократические силы были объединенными, чтобы они имели консолидированную позицию. Потому что, когда есть растопыренные ладони пальцев, и когда мы действуем растопыренными ладонями, то можно эти пальцы поломать. А когда мы действуем вместе, как сжатый кулак, то этим кулаком можно пробить и любую стену. Поэтому я буду делать все от меня зависящее, чтобы сохранить единство демократических сил. И чтобы находить компромиссы в отдельных взглядах и в том числе в отношении личностных амбиций тех или иных лидеров.
Спадар Казулін, у певний момент президентської кампанії 2006 року ви закликали Олександра Мілінкевича разом зняти свої кандидатури на знак протесту супроть умови проведення виборів. А тепер, наскільки я зрозумів, виступаєте супроть зняття кандидатури опозиційними кандидатами. На ваш погляд, умови сьогоднішніх виборів ліпші, ніж були тоді?
Я думаю, что условия, при которых проводится нынешняя кампания, она ни в коем мере не лучше, чем было раньше. Но президент Лукашенко заявил на весь мир о том, что он будет проводить честные, прозрачные выборы, которые будут лучше, чем в любой другой стране Европейского Союза. И когда белорусская оппозиция и белорусская общественность не участвует в этих выборах, то мы даем аргументы говорить о том, что оппозиция слабая, нету сильных кандидатов, которые не могут получить доверие у народа и выиграть эти выборы. Поэтому я сторонник того, чтобы участвовать по максимуму и собирать естественные доказательства фальсификации этих выборов и тех нарушений, которые смогут затем стать основой доклада миссии БДИПЧ и ОБСЕ, основанной на фактах этих фальсификаций. И тогда будет понятно всем, всему миру, что белорусский политический режим лакирует ситуацию, он пытается представить ее в более лучшем виде, чем она есть на самом деле. А в итоге ведь никаких глубинных изменений не происходит. Есть просто стремление власти приукрасить нынешнюю действительность. Поэтому моя позиция остается такой, что надо участвовать в этих выборах по максимуму.
С кем за позиции вы пошли бы в ветку?
Вы знаете, когда мы говорим понятие оппозиции, то я бы все-таки под этим словом подразумевал не только вот внешнюю сторону этого вопроса. Политические партии, значит, или те движения, которые сегодня на слуху. Большое количество людей в нашей стране находится во внутренней оппозиции к режиму. Если мы возьмем опросы, которые проводились тем же Айрай, то по ним можно судить, что очень процентное большое соотношение людей, больше 70% людей Беларуси выступает за изменения. То есть ожидание белорусского народа в изменениях, оно достигло такой серьезной отметки, позитивной отметки. Поэтому у меня есть те друзья, которые не придерживаются позиции нынешней власти и готовы бороться за изменения нашей стране. И с теми, с которыми я пошел в разведку. Фамилии я их называть не буду, потому что этого очень хочет услышать нынешняя наша власть. Но поверьте, что таких людей, с которыми я пошел в разведку, в Беларуси достаточно.
Спадар Казулін, вы могли бы коротко рассказать про ваши встречи у Брюсселя и Вашингтоне?
Я встречался практически со всеми официальными лицами, которые занимаются проблемами Беларуси. Это и с господином Дэвидом Кремелем, и с господином Дэвидом Меркелем, с Майклом Козаком, с начальником управления Беларуси в Госдепартаменте. Я вижу, что со стороны Соединенных Штатов Америки есть очень серьезная заинтересованность в том, чтобы находить решение проблемы, которая имеется в Беларуси. Точно так же и встречаясь в Европарламенте и с представителями Еврокомиссии в Брюсселе, я везде им доносил одну мысль. О том, что сейчас, когда начинается диалог между белорусским политическим режимом, белорусскими властями, Евросоюзом и Соединенными Штатами Америки, очень важно в этом диалоге не потерять главное. Не увлекаться торговлей, коммерческими бизнес-интересами, а все-таки видеть, постараться не потерять главное. Это человеческие ценности, это свободы, это права человека, демократию. То, на чем мы стоим. Не забывать про мораль, про нравственность того, что происходит сейчас. Я везде подчеркивал, что выборы, которые происходят у нас в стране, они уже сегодня, можно сказать, не могут быть признаны демократичными, легитимными, честными и прозрачными. И очень важно, что будет после 28 числа. Очень важно, чтобы понимали, что место оппозиции, белорусской оппозиции, в этих переговорах должно быть тоже внятным и понятным. При диалоге, который ведется, должен быть все-таки не диалог, а должен быть треугольник, в котором обязательно присутствует субъектность демократических сил Беларуси. И тогда действительно этот процесс может привести к процессу и улучшения отношений Евросоюза, Соединенных Штатов Америки и страны под названием Беларусь, и привести к каким-то серьезным изменениям в этих отношениях. Если во всем этом будет участвовать гражданское общество и демократическая общественность Беларуси. По-другому не должно быть никак.
Протяг запису отказов Александра Казулина на питание слухачев «Свободы» приблизно про 1,5 минуты. Вы на хвалях «Радио Свободу» в пражской студии Сергей Навумшик. Нагадаю основные подеи дня. Александр Лукашенко заявил, что белорусские улады створили беспрецедентные умовы открытости сёлетней выборчей кампании, запросивши фактично у всех охотных назирать за ходой выборов. При этом он зазначил, что улады не допустят другого Майдану. Завтра у Беларуси начинается дотерминовое голосование. Официального подтверждения причины, чему выборщик не может прийти на голосование в день выборов 28 вересня, не потребуется. Сегодня у Беларуси впервые прошла акция «День без автомобиля». Ідею падтрымалі колегі дзяржаўтаінспекцыі, шэраг дзяржаўных устаноў, але кіроўцы акцыю пераважна праігнаравалі. Паводле міністэрства статыстыкі, сярэдні заробак у жніўні склаў 938 342 рублі, гэта 444 даляры США ў эквіваленце. У ліпені ён быў амаль на 15 тысячаў меншы. За 8 месяцаў цэны на харчовыя тавары падвысіліся амаль на 20% у параўнанні з леташнім годам. А теперь на хвалях свободы протяг запису отказу былого политвязня Александра Казулина на питание слухачев свободы и наведников нашего веб-сайту. Питание слухачев читает Алексей Знаткевич.
Калі б у вас была магчымасць адкруціць час назад і зноў патрапіць у 19 сакавіка 2006 году, што б вы хацелі зрабіць па-іншаму?
Вы знаете, время повернуть назад невозможно. Важно тот опыт, который мы приобретаем, и важно, какие выводы мы делаем и из ошибок, которые мы совершали, и из позитива, которого мы накопили. Я не собирался в 2006 году побеждать в этой президентской кампании. Но я собирался сказать людям правду, донести эту правду широким слоям населения нашего белорусского общества. Я собирался расшатать устои нынешнего диктаторского режима до основания и показать всему миру, что эти устои очень непрочны и что держатся они только на страхе и на насилии. А стоит противопоставить этому всеподавляющему насилию силу духа, силу правды и силу морали и нравственности, эти устои, вообще говоря, если не сразу падают, то практически рушатся вот в своем таком фундаментальном основании. Я не могу судить, насколько это мне удалось. Думаю, пусть об этом судят сами люди.
Один из наших слухачев потелефоновал и поравнал ваши заклики идти на кресте на 25 сакавіка 2006 года с падзеннем у Адзиджане, у Узбекистане, где тогда загинули люди. И он назвал это провокацией. А наведница Наталья с Борисова на сайте пишет, чому 25 сакавіка 2006 года вы закликали людей идти на Крестина? Вы сподевались взять штурмом спецприемник-размерковальник? Я в этом тогда не удельничала, бо уже находился у следшем изоляторе города Жодзина.
Когда тысячи молодых юношей и девушек в период с 19 по 25 марта попали на Крестина, и я на Крестинах провел несколько дней, пытаясь добиться информации о том, где находятся эти дети. Родители ведь не знали, что случилось с их детьми, где они находятся. И это, конечно, вызывало у них очень большое волнение и даже растерянность. И я поступал, ну, как человек, который не мог поступить иначе. Мы не шли штурмовать тюрьму, а мы шли оказать моральную поддержку тем молодым юношам и девушкам, которые имели ясную и четкую позицию в отношении того, что происходит, которые боролись за свою страну, которые жертвовали своей свободой, которые попадали под каток репрессий, дубинок, кулака и сапога. И не поддержать их морально, не прийти и не сказать, что мы с вами, мы вас помним, мы вас не забудем, и мы за вас будем бороться. Я просто не мог по-человечески. И дело не в том, что я призвал всех пойти на Крестина, а дело в том, что тысячи молодых людей сами собирались туда идти. И они бы, конечно же, пошли туда в любом случае, без лидеров. Но оставить их самих, одних, в той страшной ситуации, которая складывалась 25 марта, я тоже не мог по-человечески. Кто-то должен был брать ответственность за то, что будет происходить. Кто-то должен был закрыть их своей, может быть, своим телом, своим авторитетом и не допустить того побоища, которое, вообще говоря, планировала власть. Я полагаю, что мне удалось сохранить не одну жизнь молодых людей в силу того, что я пошел вместе с ними на Крестина.
Зараз вы находитесь в США. Ти не возникает у вас жадания встретиться там с Позняком и обмерковать с ним актуальные питания, какие тычутся белорусских реалий? Как вы особисто ставитесь до особы Зенона Позняка?
Вы знаете, я к Зенону Позняку относился и отношусь с большим уважением как к человеку, который сыграл, может быть, определяющую роль, очень большую роль в национальном самосознании белорусов и в национальном отражении белорусов. Поэтому, естественно, что я готов с ним причаться в любой момент, как только он сам этого пожелает. В Нью-Йорке я буду встречаться с Ивонкой Сюрвилла, с председателем Рады БНР, и я полагаю, что это очень важный момент нашей встречи с Ивонкой Сюрвилла, потому что дальнейшее продвижение белорусского общества, оно должно быть осознанным и основанным на действительно белорусских ценностях, на белорусской истории и культуре. И идя по этому пути, мы должны объединять и нашу историю, и наше настоящее, и, конечно, наше будущее. Я глубоко уверен в том, что без объединения всех белорусов в мире и без объединения с Рады БНР, видимо, как-то неполноценным будет наше движение к будущему. Поэтому то, что зависит от меня, я буду делать все для того, чтобы мы шли вместе и для того, чтобы у белорусского общества появлялась базисная основа. Будь белорусом, будет и Беларусь. И это является для меня принципиально важным и принципиально главным.
Ян з Москвы пытаецца. Падчас рэктарства ў беларускім дзяржаўным універсітэце вас ваш стыль працы і супольненне з педагагічным саставам, у прыватнасці агрэсіўнасць, выклікалі вострую негатыўную рэакцыю, і цяпер большасць пра гэта памятаюць. Ці змяніліся вы, ці сталі спакойнейшым і памяркоўнейшым? Калі вы станеце прэзідэнтам, ці не атрымаем мы яшчэ аднаго хама? У гэтым пытанні няма падвоху, ён заканамерны і грунтуецца на павазе да вас як да палітыка.
Кожны із нас мае свою позицию. Я думаю, что сотрудники Белорусского государственного университета, профессорско-преподавательский состав и студенчество смогут сравнивать тем, каким был ректор Козулин и что делалось при нем, и что было сделано при нем за 7,5 лет его ректорства, и что делается сейчас, когда Козулина нет. Только в сравнении мы можем понимать, что такое хорошо, а что такое плохо. В мире нету ничего однозначного. В этом мире все существует в гармонии. Плюс и минус, добро и зло, свет и тьма. Они составляют целостное понимание мира. То, что тюрьма мне дала гораздо больше в приобретении терпимости и терпения, это, конечно, то, что я приобрел. Древние говорили, что терпение – это дар небес, и его надо заслужить. Возможно, мне это сейчас и дано небесами с тем, чтобы я смог двигаться дальше и с большим осмыслением прошлого, настоящего и будущего двигаться по этой жизни. Поэтому я очень плохо отношусь вообще к хамам и считаю, что только на уважение к личности человека и к раскрытию ее индивидуальности в полном объеме и возможности проявления свободной воли существует этот мир.
Вы российскомовный белорус. Какое ваше интегральное бачанне в решении проблемы белорусской мовы и связанной с этим проблемы национальной самосвядомости и разумения истории родной краины? Ці будете вы размовлять по-белоруску?
Вы ведаете, я дитя своего часу. Коли я обучился, то я учился у специализованной ангельской школе. И у меня не было махчимости добро ведать родную мову и размовлять на родной мове. Больше за того, у ангельской школе было 8 годин выучения этой мовы. Мы выучали на ангельской мове и историю, и некие другие предметы. Але родной мове только у опошнем классе было дадено один час у неделю. Тому зрозумело, что я не мог володать этой мовой. і у мене не було можливості розбалять на ёй. Зараз я розумію, що коли ми маємо незалежність і коли ми будуємо будучиню, то лідер, який змагається за гэту будучиню, повинен розмовляти по-білоруски, повинен розмовляти народной мове. Зрозуміло, що я гэта буду робити. Але коли професор говорить что-то у ефір на білоруській мові, і коли він робить помилки, то гэта його не задовольняє як професійного і відказного чоловіка. Тому я працюю над тим, як добре володати білоруською мовою. І лічу, що праз певний час гэта хутка здарыцца, што буду размаўляць упэўнена. А што датычыцца нацыянальнай свядомасці і панімання гісторыі роднай краіны, то я гэта буду рабіць на практыцы. І тое, што хутка вы даведаецеся, будзе сведчыць аб тым, што я працую ў гэтым накірунку. Таму крышку пачакаем.
Віктор з Ліёну пытаецца: «Спадар Казулін, вось вы разумны чалавек, але дзе ў свой час была ваша грамадзянская пазіцыя па двух ганебных рэферэндумах 95-га і 96-га гадоў па збіццю дэпутата ў тым жа 95-м? Няўжо вы не бачылі, якое вялікае зло ішло ад Лукашэнкі, але заставаліся ў яго камандзе, як чалец ураду? Дзякуй за адказ».
Вы знаете, Виктор, вы задаете очень правильный вопрос и очень важный вопрос. Все мы идем по пути осознания и приобретения опыта. Я не голосовал за Лукашенко в 94-м году, потому что я полагал, что человек из колхоза не может управлять государством. Спустя какое-то время, когда я убедился в том, что он пользуется на то время всеподавляющей поддержкой белорусского населения, мне показалось, что, может быть, я в чем-то не прав, и что, может быть, я не понимаю того, что происходит и должно происходить на самом деле. Поэтому я и вошел в команду Лукашенко, искренне полагая, что этот человек хочет что-то сделать для своей родной страны и для людей, что он искренне хочет помочь людям. События 95-96 года, конечно, вызывали у меня серьезное внутреннее возмущение. В каких-то моментах я бывало задумывался, что, может быть, какие-то аспекты мешают Лукашенко проводить максимально быстро свою политику в жизнь. И вот это, ну, как-то позволяло чуть-чуть по-другому относиться к этим неправильным действиям. Мне казалось, что, может быть, пройдет какое-то время, и он поймет, что он ошибался, и что надо дать все-таки большую возможность для демократических процессов в обществе, для раскрытия творческого таланта и отдельных личностей, и гражданского общества в целом. Но дальнейшая работа и тесное отношение с ним, конечно, открывало мне глаза все больше и больше. Поэтому, начиная уже с 99-го года, я стал видеть все совсем в другом ракурсе. И то, что студенты Белорусского государственного университета в 2001 году официально проголосовали против политики Лукашенко, это, видимо, тоже о многом говорит. Потому что единственный университет и главный университет Беларуси однозначно высказал свое отношение к той политике, которая проводилась Лукашенко. 80% студентов проголосовало против этой политики. Поэтому по-разному можно относиться ко всему. И я согласен с вами в отношении оценок событий 95-го и 96-го года. И они являлись как раз-то вот тем внутренним основанием того, что стало происходить дальше. Но тогда я давал еще какой-то шанс Лукашенко на осмысление этих ошибок и на принятие других правильных решений, что в конечном итоге не получилось.
Шановный Александр Владиславович, пытается Роман из Минска. Вы не раз подкресливали, что Россия есть и будет наш наиближайший союзник. Пробачьте, коли я не так зразумел. И, как я разумею, вы нават не супрать союзу России и Беларуси. Пытание. Ти потребны нам союз с державой, якая все более и более скатывается до авторитаризму и самоизоляции? И ти поделяете вы меркование Лукашенко, что белорусы повинны легче под натовские танки, коли потребуется, але не пустить их у Россию?
Вы знаете, я раньше не был политиком. И пришел в эту политику из-за необходимости. Я был профессионалом в сфере образования. Жизнь меня заставила заняться политикой. Жизнь меня заставила заняться, возможно, тем, что мне не сильно по душе. Но я просто не вижу другого выхода, как бороться и как найти свое место в этой борьбе против диктаторского режима. Завершив тюремное образование, я все-таки получил диплом политика. И теперь мне придется работать какое-то время по специальности, отрабатывать полученный диплом. И когда мы хотим занять какую-то позицию, то позиция эта, особенно если она касается политика, должна быть очень взвешенной. Я обратно беру те же исследования, которые провел АЭРАЙ. И в них мы видим, подавляющее большинство населения нашей страны, это где-то под 70, а то и 80%, поддерживает развитие отношений с Россией и не видеть эти тенденции, не замечать их, мы вряд ли можем относиться к этому безответственно. Поэтому я, как и говорил раньше, то и по-прежнему придерживаюсь той же позиции, которая была у меня как у кандидата в президенты. Мы должны быть золотым мостом между Россией и Западом. Мы должны иметь хорошее отношение как и с Россией, так и с Евросоюзом и Соединенными Штатами Америки. Мы не должны иметь врагов нигде. Мы должны сотрудничать со всеми. И, конечно же, роль России в отношении Беларуси сегодня очень высока. И не отмечать это было бы просто, ну, видимо, неискренним и неправильным. Я всегда полагаю, что часто в своих высказываниях мы хотим кому-то угодить или понравиться. Но важно, чтобы мы стояли реалистично на ногах и понимали, что происходит на самом деле. Поэтому мое понимание и видение, значит, в том, что союзнические отношения, партнерские отношения с Россией будут сохраняться, но мы должны иметь такие же союзнические и стратегические партнерские отношения и с Евросоюзом. И вот сейчас в этом направлении мы должны работать. Точно так же я полагаю, что мы должны иметь самые лучшие отношения с Соединенными Штатами Америки и тоже сделать все возможное, чтобы эти отношения у нас стали действительно искренними и честными. В политике важно дружить по-честному, и если это удастся, тогда будет все нормально.
С повним текстом отказу Олександра Казуліна на питання слухачів «Свободи» і навідників у нашого веб-сайту ви можете познайомитися в інтернеті по адресі свобода.орг.
Шановні слухачі, наступні 2 години, від 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 і 41 метр, частоти 6050 і 7115 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою!